Добрый вечер. В эфире передача «Дуралекс» и я, Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Давайте-ка сразу с вами разберемся. А что входит в сферу ответственности вашего министерства?
Во-первых, конечно, это участие в законопроектной деятельности, юридическая экспертиза законопроектов, которая проходит через правительство России, а также всех законопроектов федерального уровня, регистрация ведомственных нормативных актов, довольно большой объем работы, с недавних пор антикоррупционная экспертиза законодательных актов. Это одно направление. Следующее, довольно большой блок работы, который перешел к нам по наследству от Федеральной регистрационной службы, это регистрация некоммерческих юридических лиц, осуществление контроля в соответствии с нашей компетенцией за их деятельностью. Это далее курирование деятельности органов адвокатуры, нотариата, записи актов гражданского состояния экспертных учреждений. Наконец, это курирование подведомственных Министерства юстиции федеральных служб, таких как Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказаний. Довольно большой блок международной деятельности, обеспечения международного юридического реноме Российской Федерации.
А вот в Страсбургском суде это вы?
Да, это, конечно, тоже наше полномочие. Представитель России в Страсбургском суде по правам человека является одновременно заместителем министра юстиции.
Понятно. Многовато.
Да. Порядочно.
А сколько у вас работает людей в системе, и включая федеральное агентство и службы?
В центральном аппарате Министерства юстиции в Москве около 400 человек. В целом, с учетом территориальных подразделений, которые работают в субъектах Российской Федерации, около 4000 человек. Что касается подведомственных служб, то там объем работы побольше, и, соответственно, штат работников тоже больше. Около 60 тысяч Федеральной службы судебных приставов и около 300, не пугайтесь, 60 тысяч Федеральной службы исполнения наказаний.
То есть кругом, бегом, так до полумиллиона где-то?
В общей сложности, да.
Подбирается, да? Хорошо. А вот такой вопрос. В первой части хочу вернуться вашего ответа. Антикоррупционная экспертиза, регистрация. Вы же не просто регистрируете, вы же еще как бы проверяете на законность нормативные акты.
Да, конечно.
А какими силами? Чиновничество сплошное или, может, у вас и ученые есть?
С недавних пор открылись возможности, кстати, и по независимой экспертизе законопроектов, антикоррупционной экспертизе. Что касается текущей деятельности по экспертизе нормотворческих актов, то в основном это осуществляется силами экспертов министерства. В необходимых случаях мы можем привлекать экспертов и вневедомственных.
Хорошо, вы ушли от моего ответа. Тогда я сформулирую его жестко. А сколько у вас вот среди этих 400, которые в центральном аппарате, докторов юридических наук? При всем том, что это звание сильно девальвировано, но тем не менее.
Я сейчас точную цифру.
Порядок.
Я думаю, что если есть, то немного. А самое главное, что вы совершенно правы, не уверен, что это сейчас критерий профессионализма.
Окей. С тех пор, как вы стали министром, у меня такая есть ассоциация, вы знаете, не хочу никого обидеть из ваших предшественников, но вот при Степашине, когда он был министром юстиции, министерство как-то зазвучало, вот оно появилось в общественном пространстве, что-то происходило, да, какой-то бурлёж был, и достаточно эффективный. И вот вы, в общем, министр, это относительно недавно. И при вас как-то опять Министерство юстиции зазвучало на лентах информационных новостей, в эфире «Эхо Москвы». Все время Минюст предложил. Ну вот расскажите нам, пожалуйста, какие, так сказать, новые инициативы нас ждут в ближайшее время. И, кстати, напомните радиослушателям о том, что уже было предложено за последнее время.
Ну, во-первых, я, наверное, вам дам формальный бюрократический ответ о том, что, видимо, время вызвало эти инициативы, и я ни в коем случае не считаю, что мы работаем принципиально лучше или принципиально активнее, чем мои предшественники. Думаю, что действительно сегодня задача, которую ставит президент страны, во многом должна обеспечиваться именно юстицией, и в том числе Министерством юстиции. В числе таких задач заведение до конца судебной реформы, повышение эффективности правосудия, а это в любом случае сегмент исполнения судебных решений. Поэтому довольно много инициатив сосредоточено сегодня в области деятельности Федеральной службы судебных приставов. Они и так-то отличались за последние годы во многом новаторским подходом, перестали людей за границу выпускать, которые не рассчитались с долгами, предлагаются новые и новые иные форматы ограничения прав, стимулирующие к исполнению судебных решений. Мы в целом поддерживаем эти инициативы, считаем, что там, где они не идут вразрез с основными положениями Конституции, действующего законодательства, их нужно поддерживать, тем более, что есть международный опыт в этой части. Раз мы говорили об этой службе, об этом направлении работы, то назову основные предложения, которые мы сегодня стремимся активно продвигать в жизнь. Это в первую очередь использование новых технологий, в первую очередь электронных онлайн-торгов при реализации арестованного имущества, подлежащего продаже в обеспечении исполнения долгов.
Ну, это, в общем, достаточно антикоррупционная мера, на самом деле.
В целом, сегодня этот тренд совершенно очевиден, когда персонали должны заменяться технологиями, так это, скажем коротко. И при выполнении государственных закупок, и при, наоборот, продаже государственного имущества в процессе его приватизации. В данном случае речь идет о продаже имущества, пускай не государственного, а имущества должников, но, тем не менее, совершенно точно в государственных интересах. И мы считаем, что система онлайн-аукционов способна решить очень многие вопросы и, с одной стороны, обеспечить прозрачность процесса реализации арестованного имущества, с другой стороны, повысит на порядок эффективность этого процесса.
Хорошо, что еще?
В той же службе судебных приставов мы, и, наверное, вы слышали об этой инициативе, считаем, что настала пора каким-то образом упорядочить деятельность коллекторских агентств и в какой-то степени сделать их союзниками, а в чем-то и сопричастными субъектами в исполнении судебных решений. По крайней мере, в части отыскания имущества, которое может быть обращено к взысканию долга в интересах кредиторов, смело можно привлекать коллекторские агентства и иные частные лица. На наш взгляд, эта сфера нуждается в регулировании, чтобы она не отдрейфовала плавно в сторону бандитизма, как это было когда-то в начале 90-х годов. Это что касается исполнения судебных решений. Кроме того, довольно масштабная реформа, и на эту тему тоже много уже говорили, и в средствах массовой информации, и на иных площадках, затеяна в области исполнения уголовных наказаний. Мы считаем, что сегодня ситуация, которая складывается в сфере уголовной юстиции в России, близка к катастрофической, потому что очень много людей сидит не по делу, при том, что очень многие из тех, кто должен сидеть и сидеть простите, долго, Александр, находятся за рамками места лишения свободы.
Здесь перебью вас. Когда вы говорите «сидит не по делу», вы имеете в виду, что сидят виновные, но те, которые могли бы не сидеть, или вы имеете в виду, что просто сидят невиновные?
Нет, безусловно, я употребил этот термин в первом его значении. Конечно, сидят они по приговорам судов, иначе быть не может. Вина...
Быть-то не может. Только все говорят о том, что даже сами судьи, что у нас минимум, кто говорит 10%, кто говорит 30% приговоров-то ошибочных.
На этот счет не готов давать комментарии, потому что не владею такой статистикой. Когда сам работал в органах прокуратуры, то мне иногда приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди осуждались незаконно, но это были единичные случаи.
Ну окей, вернемся все-таки, значит, так, к тому термину, в том смысле термина.
Да, а что касается...
Сидят те, кто мог бы не сидеть.
Сидит очень много тех людей, которые могли бы быть исправлены, по нашему глубокому убеждению, без изоляции от общества.
Я напомню радиослушателям, что у нас сейчас сидит 800 тысяч... А поднадзорных, то есть те, кто условно досрочно освободился, но те, кто все равно входит в контингент Федеральной службы исполнения наказаний, еще 500 тысяч. То есть, грубо говоря, 1 400 000, 1% населения.
Ну, соотношение между двумя этими категориями, которые вы назвали, то есть людей, которые справляются без изоляции от общества и изолированных, должно быть примерно наоборот. То есть примерно должно быть в полтора-два раза больше тех, кто наказывается так называемыми альтернативными мерами.
Александр Ильич, вот вы сейчас сказали, справляются... Мы с вами оба заканчивали юридические вузы в советские времена. Помним, что цель наказания – это исправление. Ну, давайте будем откровенны. Ведь, в общем, никакого исправления никогда не происходило и сегодня не происходит. Все-таки это не исправление, это кара.
Я с вами соглашусь в том, что, безусловно, карательная функция никогда не теряла своей актуальности. И сейчас она не теряет этой актуальности. И когда мы говорим о реформе уголовно-судебной системы и политики, уголовно-пенитенциарной системы, то я категорически против того, чтобы эти реформы называть либерализацией или гуманизацией законодательства. Наведением порядка – да. Смещением акцентов уголовно-судебной политики государства – тоже да. При этом, заметьте, я начал свое выступление в этой части как раз с того, что, обратил внимание, сажать нужно очень много тех, кто сегодня избегает уголовной ответственности, но сажать справедливо, с соблюдением всех необходимых норм закона, с доказательством их вины, и затем, чтобы в местах лишения свободы эти люди опять-таки отбывали наказание в соответствии с установленным законом порядком.
Не, насколько я понимаю, ваши инициативы, чтобы они не перемешивались. Я имею в виду тех, кто сел, осужден за малозначительное преступление, ну, как там, два мешка картошки украл, да, или курицу зарезал, не перемешивались с теми, кто, у кого вторая, третья ходка.
Это, во-первых, но, во-вторых, мы считаем, что должны быть созданы и приведены в действие очень четкие, прозрачные, эффективные стимулы человека, лишенного свободы, а, к законопослушному поведению, и, б, четкая система санкций за поведение незаконопослушное. Это значит, что в структуре, в системе учреждений, обеспечивающих исполнение наказания в виде лишения свободы, должно быть предусмотрено в том числе вариативность, которая предполагает движение лица, которое склонно к ресоциализации и соблюдает законы, порядки, установленные в местах лишения свободы, в сторону смягчения его судьбы, вплоть до его условно-досрочного освобождения, либо помилования, и наоборот, тех, кто демонстрирует стойкую готовность нарушать закон дальше, должны двигаться в соответствующем направлении, в тюрьму особого режима.
То есть, переводя на такой бытовой язык, вы за одновременно расширение и УДО, и ШИЗО. То есть, как бы, ну, я поясню для тех, кто не знает нашего птичьего языка. УДО – это условно-досрочное освобождение, а ШИЗО – это, соответственно, карцер.
Можно так выразиться, но при этом очень важный, на мой взгляд, оттенок со строжайшим соблюдением закона и с обеспечением необходимых возможностей для контроля за справедливостью и законностью применения всего, что происходит в тюремной сфере.
Вы упомянули Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральную службу судебных приставов. Там два новых человека – Парфенчиков и Реймер.
Да.
Насколько я понимаю, вы обоих знали давно.
С Реймером мне приходилось сталкиваться
в
период работы в Приволжском федеральном округе, хотя сказать, что я его знаю вот так же досконально, что он мой ближайший соратник, конечно, я не могу. А Перфенчиков скорее карельский, чем питерский.
Подождите, получается, что вам назначили двух фактически замов, да, без вашего ведома?
Ну, не совсем так, конечно.
Ну, не по вашей рекомендации.
Не без них, так скажем.
Понятно. Ну, ладно. Не буду вас дальше прессовать. Давайте заглянем по другую сторону баррикад. Я имею в виду от реформы ФСИНа в адвокатуру. Что вы предлагаете по реформе адвокатуры?
Ну, для начала я хотел бы буквально в двух словах изложить свое представление о том, что сегодня происходит в этой корпорации, очень, кстати, важный, на мой взгляд. Во-первых, мне представляется, что очень много сегодня людей, которые числятся или состоят в рядах адвокатуры, которые при этом не имеют ни морального, ни фактического права там находиться, потому что не обладают должной компетенцией, должным профессионализмом, должной этической составляющей их профессионального мастерства, и которые просто часто позорят, выступая в судах, свою корпорацию. С другой стороны, очень большое количество по-настоящему высококвалифицированных юристов занимается бизнес-консалтингом и находится за рамками адвокатуры, не имея к никакого отношения. Часто, кстати, этот рынок сегодня оккупирован иностранными корпорациями, иностранными юридическими фирмами, которые, ну, скажем так, снимают сливки на рынке юридических услуг по-настоящему дорогостоящих. На наш взгляд, нужно как-то сдвигаться к усредненному формату, когда в адвокатуре будут сосредоточены по-настоящему достойные люди, как из среды бизнес-консалтинга, так и из среды юристов, которые практикуют в основном по уголовным делам. Мы считаем, что наша адвокатура имеет хорошие традиции. В ней сегодня очень много специалистов высокого уровня, которые вполне достойны своих мест, своих доходов. И, может быть, наоборот, им нужно создавать дополнительные возможности, в том числе по участию в судебных процессах с точки зрения культуры доверия к адвокатским действиям, культуры доверия к доказательствам, которые собирают и представляют в процесс адвокаты. При этом, безусловно, бороться с проявлением недобросовестности со стороны, в том числе, адвокатов, как равноправных участников процесса.
Ну вот смотрите, у меня несколько комментариев сразу возникло. Радиослушатели, может быть, кто-то не знает, я 25 лет проработал адвокатом, поэтому это для меня более чем родная среда. Значит, первое, мой комментарий, что нынешнее положение адвокатуры во многом было определено и отношением власти к адвокатуре, когда бы адвокатов просто вытирали ноги и их игнорировали. Это как бы нечего на зеркало пенять, коли вот. Это я к вам, как представителю власти. С другой стороны, с адвокатурой происходит еще одна вещь. Понимаете, все время адвокатура, как мне представляется, она оказывается как бы на поводке, но как бы сама по себе. Ну, вот адвокаты ведут бесплатные дела, бывшие 49-й, ныне 51-й УПК. И все время им задерживают оплату из бюджета. Значит, адвокаты не имеют доступа к законотворческому процессу. Вообще. Вот я никогда не слышал, что Федеральная там, палата адвокатов реально привлекалась к законотворческому процессу. Хотя по закону об адвокатуре ни один закон, который касается прав и интересов граждан, не может быть принят без мнения Федеральной палаты. Вот. А вот такой практический шаг. А почему бы вам не выйти с инициативой внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которым запретить участие в процессе в качестве представителя стороны не адвоката? В арбитражный процессуальный кодекс, в котором запретить участие в процессе не адвоката, чтобы стимулировало вот этот самый бизнес-консалтинг на вступление в адвокатуру и одновременно подняло бы престиж этой профессии.
Это один из вариантов, который сейчас обсуждается, я его совсем не отвергаю, более того, что считаю, что он вполне приемлем. Другое дело, когда и каким образом его приводить в действие, поэтапно ли, через какое-то время, создавая дополнительные стимулы для того, чтобы бизнес-консалтеры сегодня приходили в адвокатуру. Но все замечания, кстати, которые вы привели, на мой взгляд, вполне оправданы, жизнеспособны. Другое дело, что, к сожалению, они не меняют, как мне кажется, общую картину, которую я попытался обрисовать.
Ну, они сегодня сразу не меняют, но, по-моему, могут изменить. Вообще, я очень люблю такую американскую поговорку, что дорога в 1000 миль все равно начинается с первого шага. Кстати, насчет первого шага. Недавно прозвучало в СМИ ваше предложение ввести такие квалификационные экзамены для адвокатов, перетестационные раз в 5 лет. Не буду скрывать от радиослушателей, что мы однажды с вами эту тему обсуждали и пришли к такому совместному, мне кажется, как бы выводу, что да, это возможно в случае специализации адвокатов. Вот после нашего разговора наверняка эта мысль как-то вами обдумывалась, обсуждалась. Что вы сегодня думаете по этому поводу?
Я и раньше также предполагал, что экзамен, если и будет, то он должен носить дифференцированный характер. Например, для людей, которые сдают его впервые, допустим, выпускники юридических вузов, которым, по нашим предположениям, должен все-таки отводиться некий трехлетний, предположим, период для освоения мастерства и предоставления им потом возможности уже начать практиковать по-настоящему серьезно, но через прохождение профессионального экзамена. Вот для таких людей экзамен должен быть одним. Для людей, уже практикующих, и тем более, если сдача этого экзамена будет увязана с сохранением либо утратой адвокатского статуса, конечно, экзамен должен быть другим. И, разумеется, он должен
другим,
быть...
Другим, в смысле, специализированным или более широким?
Он должен быть, безусловно, специализированным, если мы говорим о практикующих юристах.
То есть, если, допустим, адвокат декларирует, что он занимается уголовными делами, да, то мы его не заставляем сдавать экзамен по трудовому праву.
Ну, наверное, но какие-то базовые знания он должен быть продемонстрировать.
Я имею в виду не того, кто поступает, а того, кто уже работает. Да? Но при этом ему возбраняется вести трудовые дела в суде.
Я думаю, что, по крайней мере, должна быть установлена ответственность за распространение о своем статусе, о своей квалификации недостоверной информации.
Например, ну, условно, как у врачей. То есть, если врач-гинеколог, то он не должен заниматься стоматологией, и наоборот.
Я думаю, что именно так.
Как вы видите реформу юридического образования? Я напомню радиослушателям цифры. В СССР было 52 вуза, готовивших юристов. Сейчас их 1472. Мало этого, что после того, что тема уже обсуждалась у Медведева, было соответствующее поручение Медведева, потом соответствующее поручение Путина. Вот по моей информации, на сегодняшний день, начиная с апреля, открылось еще 200 вузов, готовящих юристов. Что делать-то будем?
Я не сторонник, честно вам признаюсь, таких плотницких мер в этой сфере. В частности, предлагалось просто механически секвестировать какую-то часть юридических вузов. Предлагалось иногда подумать о том, чтобы лишить права на предоставление отсрочки от службы в вооруженных силах. студентам так называемых непрофильных юридических вузов. Я не уверен, что эти меры будут по-настоящему эффективными. Я думаю, что гораздо более актуальны, более эффективны будут меры системного характера. Во-первых, предполагающие справедливую, прозрачную оценку базы, которую способен обеспечить и предоставить в распоряжение студента юридический вуз. И самое главное, последующие взаимосвязи образования, которое предоставляется в этом юридическом вузе, с дальнейшей карьерой выпускника. Вот главной бедой нашей сегодняшней системы образования, не только юридического, но и нового образования, мне кажется, отсутствие этой связи. Поэтому и расплодилось такое огромное количество вузов, которые ни о чем не заботятся, как о том, чтобы получить деньги за образование и выдать диплом.
Вы сейчас сказали профильный вуз. Значит, ну, этот термин мне очень близок, я как бы сам являюсь его сторонником. Сейчас я радиослушателям объясню, о чем идет речь. Пока это юридически еще не введено в действие, про Тихохма могу сказать, что Министерство образования включило в себе в план работы на четвертый квартал, на целый квартал, определение отношения к правомерности использования термина «профильный вуз». Это вопрос о том, как у нас работает бюрократическая машина. Вернее, не работает, а, так сказать, делает вид, что работает. Вот. Но, тем не менее, что такое профильный вуз? В моем представлении, если данный вуз выпускает 70-80% юристов, то это профильный вуз. А если юристы выпускаются 10-20%, ну, например, Московский лингвистический университет, у него есть юридический факультет. Или Московский институт землеустройства. У него есть юридический факультет. В общей массе выпускаемых студентов это там 5-10%. Это не профильный вуз. И как мне кажется, и вот сторонникам этой точки зрения кажется, что работодатель при приеме на работу будет смотреть не на то, что это диплом государственного образца, а диплом профильного или непрофильного вуза. Вы в этом смысле употребили термин «профильный вуз»?
Ну, конечно, в том именно смысле. Сейчас много одиозных случаев, когда самые разные высшие учебные заведения, чуть ли не техникумы, пытаются готовить юристов, хотя напрямую с профилем этого вуза или этого учебного заведения юриспруденция не связана вообще никак. Но я-то, честно говоря, все-таки остался бы на своей позиции. Мне кажется, что вот это деление, профильный вуз или непрофильный, все-таки в меньшей степени актуально будет в том случае, если будет работать четко система рейтингов юридических вузов страны. Если...
А кто эти рейтинги будет устанавливать, выводить?
Ну, для начала это как раз...
Или так, где их будут покупать?
Это как раз результат обобщения информации о карьере выпускников. Как первый, ну, самый важный вариант.
Александр Владимирович, ну, по карьере выпускников. Ну, понятное дело, что еще лет 10 можно будет штамповать дипломы, пока выяснишь, что через 10 лет ни один из юристов не пробился никуда. Кстати, вы выпускник чего?
Санкт-Петербургского государственного университета.
Юрфака и Санкт-Петербургского.
Да, конечно.
Я выпускник Московской государственной юридической академии. То есть нам с вами хорошо. Наши вузы точно профильные и элитные. Но вы понимаете, что это вот через сколько лет станет известно, что выпускник одного вуза стал министром юстиции?
Ну, если сейчас этим озадачиться и этот рейтинг создать, то, я думаю, что лет через 5 можно будет этот рейтинг применять довольно интенсивно. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что с учетом сформированных критериев, правильно сформированных критериев качества той учебно-методической базы, которой располагают высшие учебные заведения, может быть обеспечен так называемый государственный заказ. Я в этом ничего плохого не вижу. И думаю, что к этой практике хотя бы фрагментарно государство и его ведомства могут возвращаться, а отчасти, кстати, уже вернулись. Есть практика заключения соглашений ведомств, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел с отдельными высшими учебными заведениями, которые готовят для них юристов.
Но имеется в виду, что в этой ситуации как раз вот этот госзаказ будет размещаться в тех вузах, которые государство признает
необходимой базой, которая обладает необходимой репутацией деловой, которая известна всем, в том числе, конечно, ведомствам государства.
А как вам идея квалификационного экзамена? Сейчас я объясню радиослушателям, о чем идет речь. В Ассоциации юристов России обсуждается идея квалификационного экзамена, суть которого сводится к следующему. Что выпускник любого вуза, поскольку госэкзамен превратился в абсолютнейшую фикцию, это не я сказал, это Фурсенко, министр образования, сказал, значит, для того, чтобы быть прокурором, адвокатом, следователем, ну, уже я не говорю, там, судьей тем паче, или на государственной службе занимать должность там выше такой-то, о которой договоримся, необходимо сдать единый квалификационный, не путать с ЕГЭ, экзамен. Ведь тогда же не надо будет ждать 5 лет. После первого года будет видно, выпускники этого вуза сдают такой экзамен, а выпускники этого вуза проваливают его. И причем для государства это, в общем, вполне государственная функция, в том смысле, что государство гарантирует этим экзаменом, что юрист, к которому обращается население, это квалифицированный юрист.
Я поддерживаю эту идею, и более того, предложение о профессиональном экзамене для адвокатов как раз во многом вытекает именно из этого предложения. Единственное, что, мне кажется...
Извините, не могу не скажить. Для адвокатов вы его предлагаете, потому что адвокаты сдадут, а для прокуроров не предлагаете, потому что прокуроры
не сдадут? Адвокаты, наверное, наиболее многочисленная частная юридическая корпорация.
Ну, набросьте.
А кто, по-вашему?
Следователи у нас больше, чем адвокаты.
Это частная юридическая корпорация?
Никакая разница, частная, не частная.
Нет, разница, думаю, есть. Другое дело, что вот к вопросу о качестве, возвращаясь к нему, да, я думаю, что чего точно нужно опасаться, это некая компанейщина в вопросе, в том числе к организации, будь то профессиональный экзамен, либо квалификационный экзамен для выпускников вузов. Эта акция не должна стать разовой, тем более она, как часто у нас бывает на Руси, рискует быть неправильно понята или истолкованной на местах, и там начнутся такие перегибы, что с реформой юридического образования придется надолго распрощаться. Мне кажется, что в целом нужно говорить о некой структуризации юридической карьеры. И думаю, что до сдачи квалификационного экзамена выпускник любого юридического вуза, профильного, непрофильного, должен создать себе некую кредитную историю. В частности, должен поработать в бесплатных юридических консультациях, в помощниках следователей, помощников нотариуса или адвокатов, помощников судебных приставов и так далее. Он должен побегать ногами по разным юридическим конторам, заведениям, научиться консультировать граждан, научиться писать юридические документы, представительствовать в суде. И вот только после того, как этот этап пройден, он может допущен до профессионального экзамена, который откроет ему путь в ту или иную юридическую профессию.
А, кстати говоря, вы сейчас сказали о бесплатной юридической помощи, а я подумал вот о чем. А почему у нас до сих пор не создается муниципальная адвокатура? Вот какие-то общественные приемные, кто только может, не подкрывал, так сказать, там и как студенческие клиники, юридические клиники, по-моему, более дурацкого названия было нельзя придумать. А почему не пойти по довольно проверенному пути, международным опытом, создать муниципальную адвокатуру?
А муниципальная адвокатура из каких ресурсов будет финансироваться?
Из бюджета.
Из бюджета, то есть они будут получать деньги из бюджета.
Да,
в чем тогда разница с теми государственными бюро, которые сейчас действуют в порядке пока, правда, экспериментальным, но ведется разговор о расширении их сети?
Я объясню, в чем разница. Дело в том, что муниципальная адвокатура, пускай она финансируется из бюджета, и она не является в этом смысле альтернативой классической адвокатуре. Например, в Америке ты не станешь классическим адвокатом, то есть пока ты не поработаешь в муниципальной адвокатуре. Вот вы сейчас сказали о том, что побегать ногами. Почему я вспомнил про муниципальную адвокатуру? Вот оттуда как бы вот кузница кадров для адвокатуры как минимум.
Я думаю, что идеология сегодняшних государственных бюро, в принципе, недалеко ушла от того, о чем вы сегодня говорите. И в целом, те практики, которые за последние годы копятся, в том числе практики общественных приемных, депутатских, полпредовских и так далее, практика эксперимента, который сейчас проводится в части деятельности государственных бюро, со временем может вылиться и формирование муниципальной адвокатуры. Я этого исключать не могу. Нужно будет взвесить все результаты и решить, что более правильно.
Конкретного плана пока такого нет.
Нет, есть планы, безусловно, есть, и подготовлен законопроект о бесплатной юридической помощи и системе Российской Федерации. Она предполагает разные подходы, в том числе и участие адвокатов, и участие государственных юридических бюро.
Хорошо. Я напоминаю, что в эфире программа «Duralex», и сегодня в гостях у нас министр юстиции Александр Коновалов. Мы вернемся через несколько мгновений.
Вы слушаете программу «Duralex».
Добрый вечер еще раз. Программа «Duralex» в эфире. Я Михаил Борщевский. Сегодня у нас в гостях министр юстиции Александр Владимирович Коновалов. Александр Владимирович, вот по поводу кадров. Мне очень нравится немецкая система. Прежде чем стать судьей, столько-то в лет должен отработать адвокатом, столько-то лет прокурором и только потом в суде. Очень похожая система и в других странах. Ну, я имею в виду цивилизованные страны с развитой или развитой, как правильно сказать, правовой судебной системой. Вы в начале передачи сказали о необходимости завершения судебно-правовой реформы. Я бы сказал, что надо говорить о необходимости начала и завершения. Но это так, между строк. Так вот, у нас сегодня судьями становятся кто хошь. Ну, я имею в виду не человеческие качества, а предыдущий опыт работы. А может быть, действительно нам позаимствовать западный опыт? Действительно ввести такое правило? Ну, с учетом специфики России и недостаточности судейского корпуса, хотя бы 2 года адвокатом, 2 года прокурором, а потом милости просим.
Ну, в общем, вы сейчас немножечко сначала начали вроде как за упокой, а закончили за здравие. То есть сначала вы сказали, что судебная реформа не начиналась, я с этим не соглашусь, потому что все-таки хотя бы в сфере нормотворчества и изменения процессуального закона сделан огромный рывок вперед. И чтобы,
это правовая реформа, не
чтобы
судебная.
Мы не говорили, но тем не менее скачок от инквизиционной системы правосудия к состязательной все-таки произошел. Пускай она пока у нас такая немножко кривенькая.
Ну да, только извините, пожалуйста, скачок произошел, а Бастрыкин только что предложил половину присяжных коллегий сделать профессионалами. Представьте себе ситуацию. Один профессиональный судья слушает дело, 6 профессиональных судей в присяжных, и 6 так зашли на минуточку.
Ну, это может быть немножко смешно, конечно, выглядит. Хотя, опять-таки, без комментариев пока что. Просто обращу ваше внимание на то, что в той же Франции, где система присяжных заседателей довольно давно существует, есть такой тренд. Перевод некоторых составов преступлений все-таки в подсудность профессиональных судей и их коллегий.
Ну, хорошо, но профессиональные судьи это все-таки одно, это можно обсуждать. Да? Коронный суд или суд присяжных, это можно обсуждать. Но делать из суда присяжных такой тяни-толкай, наполовину тяни, наполовину толкай. Ну, это что, согласитесь?
Ну, я не готов комментировать эту инициативу, она мне тоже кажется немного странноватой. Но, тем не менее, с другой стороны, вы так довольно оптимистично сказали, что судьями становятся так, представители разных профессий. На самом деле сейчас много говорят о том, что как раз-таки в основном судьями становятся выходы из силовых ведомств,
да.
В основном из прокуратуры, милиции, юстиции той же, да, и крайне редко представители адвокатуры, бизнес-консалтинга и так далее. Вот я не готов пока сказать точно о том, нужно ли воспроизводить досконально немецкую систему или систему некоторых иных стран и дозировать время, проведенное в разных юридических ведомствах. Но что мне совершенно точно, абсолютно понятно, это, во-первых, то, что юридическую карьеру нужно структурировать, а, б, то, что приток в судейский корпус представителей адвокатуры должен быть, безусловно, большим на порядок, чем сегодня, но при этом после реформирования адвокатуры, когда определится некое ядро адвокатов, по-настоящему квалифицированных, имеющих рейтинг, имеющих такую
репутацию,
прямо, скажем,
честную репутацию,
кредитную историю, которая позволяет их оценить как достойных специалистов. И, наконец, С, что карьера судьи, должность судьи должна быть вершиной профессионального пути юриста, как это во всех странах имеет место.
Значит, когда я работал в США, это были ранние 90-е, приходилось бывать на разных мероприятиях, тогда нас, советских юристов, воспринимали как, так сказать, диковинных зверей, поэтому
как
водили,
обезьян.
Да, и водили, так сказать, на показ куда угодно. Значит, и вот я помню, когда подводили человека, говорили, познакомьтесь, господин Борщевский, это судья Смит. В голосе звучало такое уважение, это сам судья Смит. А в России, по-моему, до сих пор, ну, в те времена точно, это судья Иванов. И сразу возникает вопрос, что-то у него в жизни не сложилось, он судьей стал. Вот насколько разная репутация у этой профессии, у этого звания на Западе и у нас. Немножко сменим тему. Когда-то и немало лет вы проработали прокурором. Сейчас вы министр юстиции. Коль мы вспомнили США, а как вам идея слияния Генпрокуратуры и Минюста в одно ведомство? Ну вот так как там министр юстиции, он же генеральный прокурор. И вот весь этот сегмент правозащитной деятельности, надзора за соблюдением законодательства, он сосредоточен под одним лицом. Как вам такая идея для нас?
Ну, так, кстати, не только там, а в многих европейских, например, странах. Я думаю, что этот опыт можно обсуждать, можно изучать эту перспективу, но думаю, что не в краткосрочной перспективе. Мне представляется, мы с вами на эту тему говорили, что Министерство юстиции, может быть, можно было бы сделать таким монструозным ведомством, как это имеет место в США, с подчинением Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, и службы исполняющей наказания, и службы маршалов, и, может быть, даже следственных подразделений. Но это дело точно не сегодняшнего дня.
Вас не смущает то огромное количество законов, Коля, вы уже упомянули, что за вами экспертиза, которая принимается в Государственной Думе? За прошлую сессию было принято более 200 законов за одну сессию. Не смущает?
Смущает. И в той же Государственной Думе, выступая с докладом в рамках правительственного часа о причинах правового нигилизма населения, я эту проблему упоминал. Когда законов очень много, они дробные, неполные, часто противоречащие друг другу, непонятные населению, самое главное, это одна из серьезных
причин.
Я бы добавил
еще одну вещь. И часто меняемые.
Это тоже, к сожалению, правда. Это нестабильные, да, так скажем.
Да.
Это в целом одна из очень важных причин правового нигилизма, потому что таким образом и этим образом тоже, да, не только таким образом, но и за счет этого тоже, к сожалению, формируется недоверие к законопослушному поведению. И при отсутствии реальных работающих санкций за поведение незаконопослушное, как раз вырабатывается правовой нигилизм.
Тут еще одна вещь, сейчас я вспомнил. Значит, я для юридической недели, это совместное издание Российской газеты и Ассоциации юристов России, так получилось, брал подряд интервью у Беляниного, это руководитель таможенной службы, и Мокрецова, это налоговая служба. Причем брал интервью подряд, то есть они друг друга интервью читать не могли. И вот оба мне сказали буквально одно и то же. Беляниного говорит о том, что я попросил своих замов заполнить таможенную декларацию. Никто не смог. Мокрецов говорит, я попросил своих замов заполнить налоговую декларацию. Никто не смог. Слушайте, ну ведь если законы такие, что замы, руководители ведомств, профильных ведомств, не могут исполнить законы, значит, у нас законы не просто нестабильны, не просто непонятны, но и неисполнимы. Чего же нам тогда, так сказать, пенять на правовой нигилизм, когда законы это то, что нам не помогает жить, а то, что нам надо преодолевать, чтобы нормально жить.
У нас нет обратной связи сегодня, честно говоря, между законодателем и правоприменителем, в том числе конкретным гражданином, который, обывателем, так скажем, да, который эти законы должен практиковать, он должен свою жизнь строить в соответствии с этими законами, часто очень в большом сегменте этой жизни. Мы предлагаем сегодня Министерству юстиции эту проблему хотя бы начать решать, хотя бы пытаться исправлять за счет внедрения мониторинга правоприменения и законодательства. Мы считаем, что этот мониторинг должен быть, довольно широким с точки зрения его субъектного состава, и он должен предполагать не только судебную практику, в том числе, кстати, практику ЕСПЧ, что нам кажется довольно важным, не только...
ЕСПЧ – это Европейский суд по правам человека.
Не только мнение юридической школы, научной школы, не только мнение ведомств, практикующих применение законов и разрабатывающих законы, но, что особенно важно, часто практикующих юристов, адвокатов, нотариусов, консалтеров и представителей...
Риэлторов, наверное.
Ну, всех, кто так или иначе связан с применением закона. Представители правозащитных, общественных организаций, конечно, средств массовой информации. Все это вместе должно создать картину применения закона, как он реально работает или не работает. Это первая сторона вопроса. И вторая сторона вопроса не менее важная. Этот мониторинг не должен ложиться под сукно или в долгий ящик откладываться. Он должен вызывать немедленные последствия в виде либо дополнения, либо в виде корректировки, либо в виде толкования закона.
Александр Владимирович, для того, чтобы менять законы, нужна Государственная Дума. Правильно? Чтобы Государственная Дума начала чесаться и хоть что-то делать и реагировать на СМИ, на представителей профессии на местах, а не только на инициативы правительства Кремля. В ней должна быть политическая конкуренция, чем сегодня там даже не пахнет. Ну, поэтому мне кажется, уж если говорить о правовом нигилизме, о развитии законодательства, то начать-то надо, на самом деле, с системной проблемы. Проблема отсутствия политической конкуренции в Государственной Думе.
Вы меня сейчас уводите немножко непрофессиональную мою непрофильную стезю.
А никто не обещал, что дороги будут кормить.
Да. В какой-то части мы за этот вопрос тоже ответственны, поскольку так или иначе соприкасаемся с деятельностью политических партий. Вот, если вы меня сейчас будете ругать за то, что мы внесли предостережение партии коммунистической, то я готов дать определенное пояснение.
Нет, вот адвокатом коммунистической партии я никак быть не готов.
Ну, все-таки, возвращаясь к проблематике мониторинга, сегодня мы подготовили проект указа президента, который предусмотрит как субъектный состав этого мониторинга, так и его последствия. Если этот указ будет принят, то я думаю, что ситуация будет двигаться с мертвой точки.
А там в этом проекте указа предусмотрены какие-то механизмы ответственности за нереагирование на мониторинг с мест?
Специальных методов, форм ответственности не предусмотрено, но в этом случае будут общие механизмы ответственности за неисполнение указа президента.
Понятно. Вопрос, который я вам сейчас задам, вам может показаться провокационным, но я его задаю всем. То есть вы здесь не исключение. Вопрос такой: как нам реформировать МВД? И сразу поясню, почему я спрашиваю. Вот поскольку мониторингом общественного мнения в рамках моей журналистской, скажем, деятельности мне приходится заниматься, то, по-моему, сегодня одна из основных проблем волнующих населения – это как раз проблема МВД. Не только ГАИ, а вообще МВД. И мне кажется, что реформа МВД, системная реформа МВД, она назрела. Мне очень понравился ответ одного высокопоставленного человека, который сказал, да, это необходимо, правда, я не знаю как. Вот я поэтому спрашиваю сегодня всех, в том числе и вас, поскольку все-таки так или иначе вы все время где-то рядышком пересекаетесь. Как вам кажется, как бы нужно было реформировать МВД?
Мы находимся как минимум в соседних зданиях, хотя напрямую наш функционал сегодня пересекается не так уж часто, но в силу прокурорского прошлого я, конечно, очень много знаю об органах милиции и много в том числе нелицеприятного. Безусловно, ситуация, в которой сегодня находится это ведомство, назвать адекватно нельзя. Безусловно, реформировать это ведомство нужно. Я, наверное, не дам готовых рецептов, тем более каких-то вновь прозвучавших совершенно свежих идей. Всем известно хорошо, что нужен необходимый социальный статус, нужен престиж этой профессии, нужна правильная организация работы. Я думаю, что как минимум вот с чем, может быть, я бы готов был поделиться в данном случае с вами, с вашей аудиторией, так это соображением о организации расследования преступлений. Мне представляется, что совершенно точно назрело изменение порядка расследования и разделение этого процесса на расследование незначительных, легких, не имеющих большой общественной опасности преступлений с передачей всего этого органам дознания и с поддержанием ими же обвинения государства по этим делам и более интенсивной, более технологичной организации преступлений по-настоящему тяжелых.
Расследование преступлений.
Расследование преступлений гораздо более тяжелое, по-настоящему опасное для общества.
Можно я упрощу, если я правильно понял ваш ответ? Значит, Следственный комитет занимается тяжкими, особо тяжкими. Ну, там, Следственный комитет, может быть, частично ФСБ. А вот бытовкой занимается милиция.
Думаю, что так.
Тогда вызревает другой вопрос. А не пора ли нам вообще вести... Вот сегодня я говорил с Алексеем Александровым, это председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, кстати, выпускник вашего же института, и он высказал свою такое, мне в терминах понравилась такую идею. Федеральная полиция, которая жестко вертикально структурирована, федеральная полиция, значит, в центр, регионы, муниципалитеты, вот, и муниципальная милиция. Разная форма, разное финансирование из федерального бюджета и из местного бюджета. Контроль со стороны полиции за муниципальной милицией и разделение следствия. Значит, Следственный комитет не при прокуратуре, а Следственный комитет Российской Федерации, куда сливаются дела все, и таможенные, и пожарные, и там, не знаю, ваши службы судебных приставов, все это. Ну, может быть, оставляем ФСБ, терроризм и шпионаж, и госизмену. Вот. И бытовка у той же федеральной полиции, но у территориальных отделений. Правильно ли, что, в общем, и вы, вот, и Алексей Александров, вы как-то про одно говорите, да?
Я думаю, что не только мы с ним, а очень многие на эту тему говорят. И идея с разделением компетенции федеральной полиции и муниципальной милиции, это уже идея, это и не один год. И что касается разделения следствия на более значимые и менее значимые дела, мне кажется, что эти все вопросы назрели, и их пора решать.
Окей. А вот теперь вопрос провокация. Представьте себе, что на полчаса вы стали президентом Российской Федерации. У вас есть возможность подписать 3 указа. О чем они будут?
Вопрос, конечно, сложный, потому что таких указов я бы наподписывал гораздо больше за полчаса.
Ну, хотя бы первые 3.
Я думаю, что один из них как раз о реорганизации органов внутренних дел и организации следствия.
Раз.
Второй указ, не сочтите популистом, может быть, о поддержке грантовыми программами общественно полезных инициатив гражданского общества.
2.
В-третьих, я бы подписал одним указом, раз чтобы так мне такие жестокие условия поставили, 3 документа под названием «Основа государственной политики». Первая основа в сфере повышения правовой грамотности населения. Второе в сфере борьбы с общественно-политическим и иным экстремизмом. И третье о наведении порядка в сфере общественной нравственности и общественного благочиния, если вы мне позволите это термин употребить. Я имею в виду и рекламу, и деятельность средств массовой информации, и деятельность...
Это вы не цензуру ли имеете в виду?
Нет, я имею в виду не цензуру, а стимулирование, с одной стороны, создание произведений более высокого, так мягко скажем, чем сегодня, в основном художественного уровня. А во-вторых, создание четкой системы запретов и санкций на использование рекламы иных продуктов информационных или воздействующих на широкий круг населения, широкий круг людей недобросовестным и иным неблаговидным образом. Среди таких продуктов пруд-пруди есть законы, которые запрещают их использование, их оборот. Например, есть законодательство о запрете недобросовестной рекламы и так далее, агрессивной рекламы, провоцирующей на различные недостойные поступки, но на деле это не работает.
Честно говоря, когда я задавал вам вопрос, я очень хотел услышать от вас то, что недавно услышал в одной своей передаче от человека, от которого не ожидал это услышать. Он сказал: первый указ о свободе слова, и потом пошел дальше. Вот насколько я вас лично знаю и могу следить за вашей профессиональной деятельностью, я, честно говоря, ожидал от вас, что вот о свободе слова вы назовете. Это в какой-то мере перекликается с вашим третьим указом, состоящим из трех частей. Но не могу поставить вам вину, поскольку я вас ограничил тремя указами, и все три я лично принимаю, да, будем считать, что это моя вина. Надо было вам дать еще два указа или лишние полчаса.
Моя кульпа. Так бы я назвал вашу передачу, на самом деле.
Хорошо. Теперь вопрос, связанный с довольно большим количеством спекуляций вокруг вашего имени. Я признаю, что я знаю ответ, но уверен, что радиослушатели не все читают «Российскую газету», и поэтому вообще аудитория «Эхо Москвы» и аудитория «Российской газеты» — это разные аудитории. Поэтому простите, что еще раз об этом. А для чего вам было нужно богословское образование?
Для расширения кругозора и для удовлетворения от стремления к такому большому довольно пласту знаний, которые накоплены веками нашей цивилизации.
А почему-то богословское, а не философское?
Вот меня этот оттенок наследия нашей цивилизации заинтересовал больше. Тем более, что все это довольно близко.
Ну, о вере говорить не считается неприличным, а поэтому вопросов о вере я не задаю. Но поймите мой вопрос правильно. Вот в богословском образовании вас больше интересовало, скажем так, культурологическая составляющая, историческая составляющая или именно, так сказать, психологическая в смысле веры, вот как вот верю, потому что верю.
Я думаю, что первое, конечно же, но в безусловной связи со вторым. То есть верить или не верить, я думаю, это, во-первых, личное дело каждого, во-вторых, богословским образованием этого не добавишь и не убавишь. Но вот верить более осмысленно, что ли, наверное, богословское образование поможет.
Я согласен с тем, что для того, чтобы понимать историю цивилизации, необходимо понимать историю религии. И в этом плане я завидую вам, что вы знаете в этой части теперь уже намного больше, чем я. Но вопрос. А как вы относитесь к новому школьному предмету, где по существу за благозвучным названием де-факто вводится преподавание именно религии?
Опыт покажет, как пойдет внедрение этого эксперимента, но мне кажется, что как минимум с несколькими рисками эта реализация будет связана. И один из важнейших рисков – это отсутствие необходимой кадровой базы. Людей, которые смогут такой очень специфический предмет преподать на должном уровне, чтобы не создать устойчивую десинкразию по отношению к нему очень большого количества людей в стране, мне кажется, довольно сложно. Это первое. Второе, и здесь я, наверное, соглашусь все-таки с редактором радио, на котором мы с вами выступаем, с его комментарием, который он давал когда-то, когда только этот эксперимент был озвучен и анонсирован, я все-таки склонен думать, что разделение по конфессиям способно создать определенные проблемы с точки зрения отношений внутри школьных коллективов.
Следующий вопрос, поскольку время нашей передачи подходит к концу. Вы председатель молодежной ассоциации баскетбола России.
Ассоциации студенческого баскетбола России.
Извините, студенческого волейбола России, баскетбола России. А каким видом спорта лично вы увлекаетесь?
Я увлекался довольно долго и, так скажем, полупрофессиональной академической греблей, являюсь мастером спорта по этому виду. Кроме того, для себя играл и в баскетбол, и в футбол. Люблю наблюдать за иными спортивными баталиями. Все это очень интересно, поскольку помогает нам реализовывать себя и в том числе правильно понимать закон и жить по закону.
Еще в заключение личный вопрос. Я знаю, что у вас в комнате отдыха при кабинете стоит гребной тренажер. А сколько времени в день удается посидеть на веслах?
40 минут стандартная нагрузка, если нет каких-то иных препятствий и альтернативных занятий, как то заседание правительства или иные варианты времяпровождения. Греблю на тренажере я стараюсь совмещать с просмотром по DVD обучающих программ, например, языковых.
А какой язык сейчас учите?
Пытаюсь реабилитировать немецкий.
Понятно. Большое вам спасибо. Я напоминаю радиослушателям, что в гостях у программы «Дуралекс» и у меня, Михаила Борщевского, сегодня в гостях был министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов. Всего доброго.
Всего доброго.